Здравствуйте и добро пожаловать в курс «Введение в логику» на hexlet.org. В сегодняшней первой лекции мы поговорим о базовых понятиях логики и базовых операциях логики, а также рассмотрим первую для нас теорему математической логики. Ну что ж, начнем. В логике мы имеем дело с так называемыми высказываниями. И в человеческом языке это некоторое утверждение. Для нас важно, чтобы это утверждение было или истинным, или ложным. Например, у меня есть кот – это ложь. К сожалению, у меня нет кота. На улице идет снег – это истина. Потому что на улице на самом деле идет снег. Тут нужно отметить, что когда мы имеем дело с математической логикой, то нас интересуют высказывания, которые однозначно или истинны, или ложны. Например, выражение «у меня красивые глаза» не может быть абсолютно определено как истинное или ложное, потому что в человеческом языке это выражение субъективно. Однако в течение этого курса мы для простоты понимания будем использовать выражения из реального мира, в том числе некоторые теоретически можно интерпретировать по-разному, и можно сказать, что они не совсем точны, не совсем являются примерами высказываний в четкой математической логике. Для того, чтобы эти высказывания не писать каждый раз, как и в математике в целом, мы можем выражать их с помощью каких-то символов. Например, мы можем сказать, что у меня есть кот — это А, и на улице идет снег — это Б. Ну, просто для простоты, чтобы не писать каждый раз эти длинные слова. И, соответственно, чтобы не писать «А» — это истинное выражение или «Б» — это ложное выражение, мы будем обозначать истинность как единицу, а ложность как ноль. Соответственно, «А» равно 1 — это то же самое, что сказать «У меня есть кот» — это истинное выражение или «Это правда, что у меня есть кот». Ну и, соответственно, «Б» равно 0 — это «На улице идет снег» — это ложь. Сами по себе высказывания — это скучно. Самое интересное начинается, когда мы рассматриваем операции над этими высказываниями и комбинации этих высказываний в каком-то виде. Первая операция, с которой мы познакомимся, это логическое «и» или конъюнкция. Обозначается она вот таким символом, похожим на крышу. Логическое «и», если сказать по-русски, это и то, и другое. Это операция, которая возвращает или имеет значение истина только когда все составные части являются истиной. Например, у меня есть кот, и на улице идет дождь, или и на улице идет снег. Все это выражение в целом истинно, если оба составные выражения истины. Если у меня есть кот, и на улице идет снег, то все это выражение является истинным. Если одно из них ложное, то вся комбинация является ложной. Не волнуйтесь, если, кстати, в течение вот этого списка, если что-то будет непонятным, мы все это будем рассматривать подробнее. Логическое «или» или дизъюнкция — это операция, которая выражается вот таким символом, как «и», только наоборот. И по-русски можно сказать «или то», «или другое», или «и то, и другое». Для «или» достаточно, чтобы одно из выражений было истинным, чтобы все выражение стало истинным. С тем же примером «у меня есть кот» или «на улице идет снег» все это выражение будет истинным, если у меня хотя бы есть кот. Или «у меня нет кота, но на улице на самом деле идет снег». Или и то верно. У меня есть кот и на улице идет снег. Следующая операция называется «исключающая или». Она обозначается вот таким символом. И отличает его от обычного «или» тот самый последний пример. Если оба выражения истинны, то результат «а», исключающее «или», «б» будет ложным. В остальном эта операция повторяет логическое «или». Следующая операция, наверное, самая понятная, это эквиваленция. И она означает эквивалентность «а» и «б» в данном случае. Естественно, «а» эквивалентно «б» — это истинное выражение, только если оба А и Б истинны или оба А и Б ложны. Если А и Б отличаются, то их эквивалентность — это ложь. Следующая операция, ну, наверное, это еще более понятно, чем эквиваленция, это отрицание. Это просто операция, которая переворачивает идущее за ним значение. Не «а» — это не «а». Если «а» — это ложь, то не «а» — это не ложь, это истина. И, соответственно, наоборот. Если «а» — это истина, то не «а» — это не истина, это ложь. И последняя операция из базовых логических операций — это импликация. И о ней мы поговорим немножко сейчас и немножко позже. Все это может казаться или очень очевидным и простым, если вы это уже изучали, скорее всего, вы это изучали в школе, или непонятным и запутывающим, если вы забыли это. Намного проще увидеть все эти операции и то, что они делают с выражениями или высказываниями в таблице истинности. Таблица истинности — это нечто подобное таблице умножения из арифметики, но математической логики. Самая базовая таблица, которую не нужно запоминать, но из нее зато видно все сразу. Да, ее можно запомнить, но намного легче понять эти самые операции, и тогда таблица истинности, ну, не будет иметь большого смысла для вас. Но сейчас давайте рассмотрим таблицу истинности для этих шести операций. Слева у нас есть А и Б, и это будут те значения, с которыми мы будем работать. Ну а дальше у нас будут результаты операций. Соответственно, А и Б, А или Б, А исключающий или Б и так далее. Так как А и Б — это наши логические высказывания, они могут принимать каждое. Может принимать значение истина или ложь. То есть у каждого из них есть две конфигурации. И так как у нас два таких выражения, в итоге у нас четыре разных комбинации. Это когда оба они ложны, это когда одно ложно, второе истинно, когда первое истинно, второе ложное, и, наконец, когда оба они истинны. Итак, для этих комбинаций первая логическая операция выглядит следующим образом. Как я сказал, она будет истинной только если оба значения истинны. В первом случае у нас оба ложные, во втором и третьем случае одно из значений ложное. Поэтому суммарно у нас не получается истина. Эту операцию называют логическим умножением, потому что, ну, она работает как умножение. Если мы просто будем умножать 0 на 0, 0 на 1 или 1 на 0, то будем везде получать 0. Кстати, когда я все это изучал в первый раз, я первое время путал эти два символа. Символ «и» и символ «или», ну, потому что они очень похожи. А потом я для себя придумал следующее правило. Этот символ, означающий «и», очень похож на букву «а». Если здесь поставить палочку, получится «а». А «а» — это и есть первая буква слова «and», слова «и». Поэтому с тех пор, каждый раз, когда я вижу этот символ здесь, я читаю «a and b», «a and b», и сразу понимаю, что это логическое «и», а не «или». Ну, соответственно, другой символ — это просто не «и». Ну что ж, перейдем к этому не «и», перейдем к «или». Как я сказал, для «или» достаточно, чтобы хотя бы один из участвующих высказываний, одно из участвующих высказываний было истинным. Поэтому единственный вариант, когда «а» или «б» ложное, это первый вариант, когда оба они ложны. Ну а исключающее «или» ведет себя так же, как простое «или», но в последнем случае, когда оба значения «а» и «б» истинны, результат исключающего «или» ложный. С эквивалентностью все просто. У нас два случая в этой таблице, когда «а» эквивалентно «б». Это когда оба они ложны и когда оба они истинны. Поэтому именно в этих случаях у нас будет истина в эквивалентности. С отрицанием тоже все просто. В первых двух случаях «а» ложно, во вторых двух случаях «а» истинно. Поэтому отрицание «а» будет иметь следующие значения. Ну и импликация. Импликация — это самое неочевидное, что здесь есть. Но их значение этой операции следующее. И мы будем рассматривать, как я сказал, все это подробнее, все станет на свои места. Но пока относитесь к этой операции как, ну, к некоторой операции в арифметике, которая задана вот так вот, у которой такие значения. Ну что ж, давайте рассмотрим какой-нибудь пример со всеми этими операциями. Ну, может, не со всеми, но с некоторыми. Вместо простого «а» или «б» мы используем три переменных «а», «б» и «с» и несколько операций. Скобки — это Скобки ведут себя здесь точно так же, как мы привыкли в арифметике. Это просто порядок исполнения. Начинаем изнутри, делаем первую скобку, вторую скобку, потом внешнюю скобку и так далее. И здесь мы видим А или Б эквивалентно С и А. И все вместе это выражение — это эквивалентность, исключающая или Б. Кстати, в информатике, ну и в логике вообще, это исключающее или по-английски называется exclusive or, или сокращенно XOR. И часто люди просто, ну, по-русски говорят «ксорить». Вот здесь эквивалентность мы будем «ксорить» с «би». Но это, естественно, сленг, и в научной среде так говорить нельзя. Точнее, в среде можно говорить, но, скажем, в научных бумагах так не стоит говорить. Ну окей. Давайте придумаем какие-то значения для «а», «б» и «с». Пусть «а» будет истинным, единицей, а «б» и «с» будут ложными, нулем. Подставив эти значения сюда, мы получаем 1 или 0, эквивалентно 0 и 1, исключающий или 0. И начинаем изнутри, так же как в арифметике. 1 или 0 будет 1, а 0 и 1 будет 0. Получается 1 эквивалентно 0, все это исключающий или 0. Естественно, что 1 не эквивалентно 0, это разные значения, поэтому эта эквивалентность будет ложной. В итоге мы видим 0 исключающий или 0, и в итоге получаем ложь. Это означает, что данное выражение при значениях А истина, Б ложь и С ложь является ложным или равняется нулю. Если бы мы подставили, скажем, А и Б и С все ложные, все нули, то в итоге мы получили бы единицу. И это бы означало просто, что это выражение при значениях А, Б, С равными нулю является истинным. И сейчас, к сожалению, у нас недостаточно навыков и знаний, чтобы напрямую связать это с каким-то бытовым примером. И может показаться, что это просто какая-то безумная арифметика, которую мы тут выдумали с какими-то своими операциями и с какими-то непонятными числами, которые принимают только два значения. Отчасти это так. Но на самом деле мы увидим, как все это встраивается в реальные инструменты чуть позже. Для чего нам хватает навыков уже, это чтобы доказать нашу первую теорему. Теорема 1.1 выглядит вот так. Для логических операций справедливы следующие законы. Первый закон называется ассоциативность. И это один из законов, знакомый вам с младших классов, опять же, с арифметики. Ну, может, вы не знали, что он называется ассоциативность, но, иными словами, для операции «и», для операции «или» и исключающей «или» мы можем ставить скобки в разных местах. То же самое в арифметике с умножением. Неважно, в каком порядке мы будем перемножать, можем вообще скобки убрать, результат будет один и тот же. Следующий закон называется коммутативность. И коммутативность — это, опять же, ну, очень знакомое понятие с детства. Это от перемены мест, ну, в данном случае не слагаемых, а от перемены мест этих высказываний для операций «и», «или», «исключающее», «или» и «эквивалентность» значение не меняется. Поэтому мы можем сказать «а» и «б» — это то же самое, что «б» и «а», и так далее для других операций. Следующий закон называется закон дистрибутивности. И тут опять же все просто, и то, что мы видели в простой начальной математике, если я не ошибаюсь, по-русски говорят «внести в скобку». Мы можем внести «а» в скобку, и если у нас есть «а» и «б» или «с», то это то же самое, что «а» и «б», или «б», или «а» и «с». То есть мы просто «а» применили сначала к «б», потом к «с». А между ними остался та же самая операция, которая была между B и C. Следующий закон, наверное, самый простой и очевидный, это двойное отрицание. И на самом деле, мне кажется, носителю английского языка чуть легче понять этот закон и вообще принять, потому что в английском языке двойное отрицание работает как в математике. Двойное отрицание означает положительное утверждение. А в отличие от русского, где мы можем сказать «я ничего не понимаю», и это двойное отрицание, но означает оно, что «я ничего не понимаю». Хотя можно было бы подумать, что ничего и не будут сокращаться, и в итоге получится «я все понимаю». Ну так вот, отрицание отрицания «а» или «не-не а» — это то же самое, что «а», что у тебя очевидно. Самые, наверное, интересные законы — это законы Де Моргана, ну, интересные в этой теореме. И тут все тоже очень напоминает арифметику, как если бы мы вносили в скобку минус 1. Когда у нас есть отрицание, что очень похоже на умножение на минус 1, то, внося это отрицание в скобку и применяя к каждому из членов, знак между этими членами переворачивается. Соответственно, и, ну, в данном случае операция переворачивается. Или становится и, или, и становится или. И это может показаться не совсем очевидным. Ну да, это есть в арифметике, но почему это работает с этими операциями в логике? И чуть позже мы рассмотрим, и опять же, все станет на свои места, все станет очень очевидным. Есть еще несколько простых утверждений, мы их не будем рассматривать в подробности, но все они довольно очевидны, если вы минутку подумаете о них. Ну и для импликации у нас тоже есть 8 утверждений, в том числе для транзитивности импликации, что очень очевидно. Если из А следует Б, а из Б следует С, то из А следует С. С этой теоремой, как и с любой теоремой, самое главное, что нам нужно сделать, это доказать ее, ну а потом использовать. Мы не будем доказывать каждое из этих утверждений здесь и сейчас. Вместо этого мы рассмотрим 3 подхода. Первый подход — это самый математически неправославный, потому что можно сказать, что интуитивно мы видим, что это утверждение очевидно, что это уравнение очевидно верно. Естественно, это не является доказательством, и если мы будем работать над математической статьей, то просто так написать там, что эта теорема очевидно верна, нельзя. Однако, если мы работаем над, скажем, домашним заданием, у нас нет конкретного задания доказать эту теорему, но нам нужно как-то использовать это, то если мы знаем, как это доказать, то мы можем просто сказать, что это очевидно. Например, коммутативность — это довольно-таки очевидно. Следующий подход — это вывод одного из другого. И если у нас есть уже доказанная теорема или доказанная часть этой теоремы, в котором мы работаем, то можно использовать эти доказанные части, чтобы вывести новое уравнение. Вот в данном случае мы доказываем, что вот это утверждение эквивалентно этому утверждению и используем внутри один из законов, который теоретически уже доказан. Ну и последний подход, самый плохой и самый топорный, это перебор всех вариантов с построением таблицы истинности. И это то, что сработает с нашей теоремой, теорема 1.1, потому что, ну, во-первых, это математическая логика, и у каждого из высказываний, которые участвуют в этой теореме, может быть только 2 значения. Во-вторых, у нас во всех этих формулах работают только 3, максимум 3 утверждения, 3 высказывания А, Б и С. Поэтому количество всех комбинаций, которые могут принимать, количество всех значений, которые могут принимать А, Б и С, конечно. Таким образом, мы можем просто для всех возможных комбинаций написать все возможные значения формул и увидеть, есть ли там эти равенства, работают ли эти равенства. И это у нас для нашей теоремы займет, не знаю, минут 20 на бумаге. К сожалению, может быть, к счастью, в математике в целом такой подход не работает почти никогда, потому что чаще всего мы имеем дело с очень большим количеством значений, таким, что компьютер даже не сможет за миллион лет их обработать, а иногда мы имеем дело с бесконечным количеством или даже еще большим. Поэтому перебор — это скорее счастливая случайность в данном случае. Ну, мы можем доказать дистрибутивность перебором. Вот так выглядит закон дистрибутивности для трех высказываний в нашей теореме А, Б и С. И Ну, так же, как это делали для простого выражения А и С или А или Б, мы можем сделать это для Б и С и доказать, найти значение каждой из частей. Сначала найдем Б и С, вот это вот внутреннее. Потом сделаем А и то, что у нас здесь получилось. Потом по отдельности вот эти скобки и то, что будет между ними. И, соответственно, нам нужно будет посмотреть, равно ли это значение этому значению, то есть вот эти колонки должны быть идентичными, для всех вариантов А, Б и С. И если они равны во всех возможных комбинациях, то очевидно, что мы доказали эту теорему, точнее, эту формулу теоремы. Несколько деталей. Из закона ассоциативности следует, что порядок скобок не важен. Мы можем поставить скобки так, как нам удобно, или вообще все скобки опустить. Из закона коммутативности следует, что мы можем менять местами для некоторых операций, менять местами высказывания. В итоге, если скомбинировать эти два вывода, мы можем сказать, что для некоторых операций мы можем опустить скобки или расставить скобки как нам угодно и поменять порядок высказываний как нам угодно. В этом отношении эквивалентность как операция ведет себя немного странно, потому что если мы построим таблицу истинности и посмотрим на ассоциативность, то увидим, что она работает. Ассоциативность там есть. И вот это утверждение истинно. Однако, если мы применим на простом примере, расставим скобки таким образом, то мы получим не совсем очевидный вывод. Мы сделали 1 эквивалентно нулю, эквивалентно нулю, и все это утверждение окажется истинным. Так вот. И это противоречит некоторому интуитивному ожиданию, потому что, ну, нам кажется, что если мы говорим, что А интуитивно, А эквивалентно Б эквивалентно С, все это выражение истинно только если все три А, Б и С одновременно ложны или одновременно истинны. В этом случае, когда А и Б отличаются, все это вместе, ну, никак не может быть истинным. Это немного путает. Поэтому, когда мы говорим о эквивалентности, то мы почти никогда не рассматриваем понятие ассоциативности. И когда в математической логике и математике в целом пишут А эквивалентно Б эквивалентно С, то имеют в виду А эквивалентно Б и Б эквивалентно С. То есть имеют в виду то, что нам очевидно кажется верным. Если же мы поставим сюда эти значения 1, 0 и 0, то мы получим правильное значение. Здесь мы получим 0, здесь мы получим 1, и в итоге мы получим 0. В итоге мы получим, что это утверждение неверно, что нам очень понятно как людям. Давайте рассмотрим, наконец, закон Де Моргана. Вот этот, на первый взгляд, сложный пример, на самом деле очень прост. Мы имеем дело с тремя утверждениями А, Б и С, и они соединены операцией «или». Или А, или Б, или С. И перед всей этой операцией стоит отрицание. И тут получается вот то, о чем мы говорили. Мы вроде как внесли это в скобку и поменяли все знаки наоборот. У нас получилось не А, и не Б, и не С. Давайте, наконец, разберемся, почему это так. И разберемся на простом примере из более-менее реальной жизни. Скажем, что выражение «А» звучит следующим образом. «Тане нравятся бритые мальчики». Выражение «Б» звучит «Тане нравятся мальчики в спортивных штанах». Тут, кстати, стоит обратить внимание, что Роман, автор учебника, по которому и строится этот курс, на самом деле бритый мальчик. И в его гардеробе есть спортивные штаны. Хотя, наверное, Роман далеко не мальчик. Ну так вот. Таня довольно-таки умная девочка, и несмотря на то, что ей нравятся бритые мальчики и нравятся мальчики в спортивных штанах, ее не устраивает эта комбинация одновременно. Ее не устраивает, если мальчик одновременно и бритый, и носит спортивные штаны. И с помощью нашей нотации мы можем выразить это следующим образом. Не А и Б. То есть Тане не нравятся бритые мальчики в спортивных штанах. И если просто подумать и как-то перефразировать это в рамках человеческого русского языка, мы можем сказать, что Таню устраивает хотя бы не бритый мальчик или хотя бы мальчик, не носящий спортивные штаны. То есть ее устроит не А или не Б. И записав это, мы получим, ну, очень очевидное не А или не Б. И это то же самое утверждение, что на предыдущей строке, просто перефразированное. И получается, что эти утверждения равнозначны. Получается, что не А и Б — это то же самое, что не А или не Б. И это и есть то, что мы ожидаем от закона Де Моргана. Вот он выглядит так в нашем примере с тремя высказываниями, и мы можем просто масштабировать наш пример здесь на любое количество высказываний. Мы здесь видим то же самое — не «а», только тут наоборот в скобках «или», а в итоге получается «и». Ну что ж, ваше домашнее задание, да, к нему перейдем на следующем слайде. Закон импликации — это еще одна не самая очевидная часть, о которой мы говорили, и, как я сказал, мы будем ее рассматривать подробнее, но в ней есть довольно очевидные моменты, те, которые мы ожидаем с точки зрения интуитивного подхода. Например, закон транзитивности для импликации гласит, что если из А следует Б и из Б следует С, то из А следует С. Ну, это очевидно. Аналогично, если из А следует Б, и мы знаем, что Б ложно, то из этого следует, что А тоже ложно. И это... ну, чуть ближе к человеческому нашему, опять же, интуитивному пониманию следствия, чем некоторые другие варианты импликации. Ну, окей. На этом с сегодняшним уроком все. Ваше домашнее задание, как вы поняли, доказать оставшиеся формулы теоремы 1.1 и доказать как вам угодно. Вы можете начать с доказательства заполнением таблиц истинности. Дальше вы можете использовать уже доказанные части для доказательства других частей. Собственно, суть здесь даже не столько в доказательстве, сколько в том, чтобы вы придумали некоторые интуитивные соображения для каждой из этих формул, как с законом Де Моргана. Во всяком случае, для меня на первый взгляд он казался неочевидным. И я придумал, что окей, я просто запомню, что нужно это переворачивать внутри скобок, как с умножением на минус 1 в арифметике. Но после примера, вроде вот этого примера с Таней и бритыми мальчиками, все стало на свои места. Все казалось намного более очевидным. И если придумать такие интуитивные соображения для каждой из этих формул, а это можно сделать и довольно легко, то понимание всех этих операций и понимание этой теоремы будет упрощено до конца этого курса и, надеюсь, до конца вашей жизни. Ну что ж, спасибо за внимание. Увидимся на следующей лекции.